В эфире «Автоклуб». В студии пилот Андрей Голубов.
Ну что, поехали?
Да, мы как Гагарин. Он сказал «поехали» и взмахнул рукой. Действительно, пришло время «Автоклуба» 16.12 на студийных часах радио «Комсомольская правда». Напомню всем нашим слушателям, что наша частота 97.2, она же зашифрована в студийном номере телефона, а 97.00.97.2, эфир, естественным образом, прямой. Приветствую я с удовольствием регионы, в которых мы звучим в FM-диапазоне. Это Владимир, Красноярск, Тверь, Тюмень, Барнаул. В скором времени Ижевск, Новосибирск и далее еще ряд городов-миллионников и поменьше. Расширяем постепенно свою географию. Что у нас сегодня? Сегодня мы, прежде всего, я представлю гостя сегодняшнего. Это командир 2-й роты отдельного батальона ГИБДД УВД Западного административного округа Москвы, капитан милиции Виктор Кизеев. Любые вопросы по Западному округу, естественно, вы можете задавать. Работает смс-портал 2320, буквы РКП в начале сообщения. Если по каким-то причинам не можете выйти в прямой эфир, или звоните нам по телефону 9700972. Разные темы затронем и сегодня. Поговорим о парковках и стоянках. Тема болезненная не только для Западного округа, но и вообще в целом по Москве. Поговорим мы о мотоциклистах, о том, ну, отчасти многие эксперты, ну, на мой взгляд, может быть, иногда слишком эмоционально, но называют эту ситуацию беспределом на дороге, когда маломерные так называемые автомотосредства, там до 50 лошадиных сил, делают их водители что хотят, поскольку в законе не прописана их ответственность, ездят без шлемов, ездят кое-как. Этого коснемся. И, естественно, в связи с приближением учебного года коснемся и этой темы, что делается на дорогах Москвы, в целом Западного округа, прежде всего, в этой связи. Виктор, здравствуйте. И вот, насколько я вижу, поменялась у вас форма. Долгие 2 месяца мы видели сотрудников ДПС абсолютно в стерильно-белых рубашках наглаженных, и нам казалось, нам, водителям, я имею в виду, что каждый день у нас праздник, что мы что-то пропускаем. Теперь все вернулось на круги своя?
Да, здравствуйте, Андрей. Все вернулось на круги своя, температура упала, и поэтому нас обратно перевели на обычную для нас форму одежды.
Ну, реально, скажите, легче стало вот работать в прохладе? Потому что я, честно говоря, когда мне вот ваши коллеги из других округов и из Западного говорили о том, что даже не сократились рабочие смены, вот пока был весь этот беспредел жары и смога, что люди кто-то по 6, по 8, по 12 часов работали на земле, и даже сокращения рабочего дня не было в этой связи.
Ну, нами была организована подмена личного состава на постах. Принесение службы не реже, чем 1 раз в 2 часа. Инспектору давалось время на отдых. И все были обеспечены у нас и марлевыми повязками, и питьевой водой, по возможности, естественно, прохладной. На стационарных постах у нас имеются холодильники и система охлаждения. Поэтому любая рабочая смена, она нелегкая, но при таких климатических условиях становится довольно-таки тяжелее. Но мы все выдержали, справились.
Ну, на самом деле, задачу. Я вам скажу впечатление, как автолюбителя, когда я первый раз увидел, по-моему, это даже было в Западном округе, в белой рубашке инспектора и в маске, вот в этой, зрелище вот такое устрашающее, на самом деле, то есть нечто среднее между вот хирург, значит, вместо скальпеля жезл, и зрелище было такое несколько ужасающее. Но, собственно, это дань тому, что мы имели на наших улицах, и, естественно, по-человечески было жаль людей, которые на этой испепеляющей, изнуряющей жаре такое долгое время находится. Но вот эта система, кстати, по-моему, не во всех. Это, видимо, у вас в округе только была вот эта подмена.
Это нет, почему? Это везде такая система была введена. Это меры соблюдения режима труда и отдыха. И что касаемо марлевых повязок, мы все были обеспечены ими, нашим руководством. И, соответственно, это как мера по соблюдению мер личной безопасности, безопасности здоровья, ее надо смачивать, естественно, она как-то спасает от смога, тем более хочу отметить, что большая часть водителей то же самое управляли транспортными средствами, пользовались этими защитными масками.
Поэтому мы да, у кого тем более кондиционеров нет, уж по определению нужно было ими пользоваться. Да. Ну что ж, перемещаемся мы на запад Москвы. Вот скажите, это может быть ваше личное ощущение, как тоже, скажем, человека, видимо, и во внеслужебное время тоже пользующегося автомобилем, и, естественно, как человек профессионально трудящегося в этом округе. Вот Западный округ, на ваш взгляд, на общей карте Москвы, это больше вот по травматизму, по, скажем, угонам, по дорожно-транспортным происшествиям, по нарушениям в сфере парковок и стоянок, о которых мы будем чуть позже говорить. Это такой середнячок, или это все-таки лидер, или аутсайдер? Все-таки вот если по трем цветам светофора брать, красный, зеленый, желтый, вы бы к какому цвету отнесли бы Западный округ?
Ну, я считаю, что общая картина на фоне города, она примерно стабильна и примерно равна, где-то больше, где-то меньше. Но в любом случае, первоочередной задачей как руководства округа, так и всех инспекторов дорожно-патрульной службы, это чтобы работа велась тому, как вы говорите, чтобы зеленой частью было. За 7 месяцев этого года у нас наблюдается снижение по количеству ДТП с пострадавшими, также и, конечно, ДТП с летальными исходами. Поэтому я считаю, что это дело общее, мы боремся и будем его выполнять.
Вот с точки зрения дорожной сети, о чем мы говорим? Западный округ – это граница, это Волоколамское шоссе и по северу, и по югу – это что?
Ленинский проспект.
Это Ленинский проспект. То есть Профсоюзная улица – это уже Юго-Западный округ, получается. Да. Вот как бы тут мы больше имеем дело со спальными районами или с промзонами, и какой-то отпечаток накладывает на особенности вашей работы? С чем больше приходится сталкиваться?
Ну, достаточно разная специфика территории. Имеются и промышленные зоны, и спальные районы, такие как Солнцево. Например, там у нас есть и промышленные зоны, и спальные кварталы. Вот. Так что, в принципе, специфика по городу, она приблизительно одинаковая. Что в спальных районах, что в промышленных зонах транспорт движется, поэтому имеется угроза и дорожно-транспортных происшествий, и иных ситуаций на уличной дорожной сети. Поэтому и там работа ведется одинаково.
Виктор, а вот я видел статистику, если мне не изменяет память, именно, по-моему, один из всех округов Западный, говорилось о том, что бывают ночи, и реально даже сутки, по-моему, речь шла о сутках, когда в округе, в Западном, не угоняют ни одной машины. Действительно ли это так, и как это вообще возможно? Огромная территория. Если мы возьмем этот треугольник, еще выведем Солнцево за пределы МКАД, может ли быть такое, и не врет ли тут статистика, что бывают ночи и сутки, когда в округе не угоняется ни одной автомашины?
Ну, статистика не врет, но я думаю, не только наш округ может этим похвастаться. В борьбе с угонами задействованы наши наряды. У нас есть специализированный взвод по розыску похищенного автотранспорта, а также нарядами рот дорожно-патрульной службы проводятся профилактические мероприятия, направленные на пресечение краж угонов автотранспорта. И, естественно, очень активно ведется работа в этом направлении. И, соответственно, работа эту видно, и, так сказать, и результаты есть. И как задержание, так и, соответственно, профилактика. Если ничего не угнали, значит, действительно
сработает. А вот если это не секрет и не государственная тайна, вот можно какие-нибудь, хотя бы пару назвать, профилактических мероприятий против угонов и похищений? Это в каком виде происходит?
Ну, происходит это с помощью увеличения плотности нарядов. Конкретно берется анализ обстановки, связанной с кражами и угонами транспорта.
То есть выявляются самые болевые точки?
Да, выявляются у нас очаги такие напряженности, места наиболее подвержены данному виду преступлений уличному.
А где вот в Западном округе такие места примерно?
Ну, безусловно, это районы, в которых у нас сейчас новостройки, и где-то располагается элитное жилье.
Это вот Мосфильм, например. Там.
Ну, как один из них, да. Вот, соответственно, более элитные жилищные условия.
Соответственно, больше и...
Больше дорогих авто, соответственно, больше желающих покуситься на то, чтобы завладеть незаконно данным видом транспорта. Вот. Ведется анализ, как у нас в батальоне, так и в параллельных службах, статистика по данным видам. И, соответственно, на основании этого анализа уже у нас идет... Конкретно ставятся задачи, конкретные способы и меры по предотвращению краж угонов автотранспорта.
А вот вы сказали, что новые зоны жилые, да, больше таких более дорогих и более привлекательных для угонщиков автомобилей. Забавно тоже из серии статистических наблюдений. Вот были у меня ваши коллеги из Восточного, по-моему, либо Юго-Восточный, либо Восточный административный округ. И там была вот весь этот год в большом спросе и в большой моде были угоны китайских внедорожников. Вот ничего не угоняли там, ни Мазды, ни Митсубиши, там, ни Тойоты, а вот практически у угонщиков самый такой хит сезона был китайские внедорожники. Не наблюдается такого в Западном округе?
В Западном округе такого не наблюдается. Объяснить это можно тем, что специализируется конкретный преступный элемент именно на определенной марке. Мы проще работать в данной категории транспорта, видимо, какие-то свои возможности, и поэтому они вот специализируются именно на них. Вот так это можно объяснить. В данном случае у нас мы стараемся снижать, у нас бывают и отечественные машины, и не новые угоняют с целью там покататься и так далее, молодежь. Мы стараемся работать по всем направлениям, в любом случае пресекать любые противоправные действия со стороны вот таких.
А вот с точки зрения, насколько я помню, там есть разница, которой пытаются воспользоваться вот угонщики, которые с целью покататься, или с целью другой, но представить это, когда их задерживают, они пытаются как то, что взял покататься. То есть я не угонял там, не хотел на ней, там, не знаю, банк грабить или там какой-то офис, а взял просто покататься. И за это ответственность совершенно меньше.
Ну, соответственно, да, это разная ответственность согласно Уголовному кодексу за угон без цели хищения. Менее суровая ответственность, это статья 166. А, соответственно, за кражу автотранспорта ответственность более суровая. Соответственно, люди, которые занимаются преступной деятельностью, они об этом знают и при задержании, естественно, пытаются...
А доказать это можно как-то, что человек обманывает, что он декларирует менее наказуемую цель, а на самом деле у него была более наказуемая цель?
Ну, я думаю, если достаточно грамотно и качественно произведено задержание и сработали органы внутренних дел, которые фиксируют следы преступления, то отбрыкаться фактически не получится преступнику, потому что в любом случае это умысел, это у него с собой вынашивает цели, идеи, у него с собой аппаратура и так далее.
То есть, это если речь идет о дорогих, поскольку я так уверен, что наши тазики угоняют и без дорогой аппаратуры, а вот эти считывающие устройства, которые обезвреживают всяческие сигнализации и так далее.
Речь именно об этом.
Вот, Виктор, с точки зрения парковок и стоянок, о которых мы говорили, насколько плачевно или, наоборот, завидно для других округов ситуация в Западном административном округе и с чем это связано?
Ну, ситуация, в принципе, во всем городе примерно стабильно у нас ровная в плане и напряженности, и в плане результатов борьбы. Примерно все округа работают одинаково, как говорится, с полной выкладкой, и очень сильное внимание мы уделяем. В последнее время приняли массовый характер нарушения правил остановки стоянки транспортных средств на тротуарах, в зоне запрещающих дорожных знаков, остановках общественного транспорта, на пешеходных переходах, под углом к проезжей части, во втором и третьем ряду.
В том числе... И третьем даже?
Да, даже такое бывает. В том числе под контактными сетями электротранспорта, что создает препятствие для движения маршрутных транспортных средств. Данные обстоятельства справедливо вызывают негативную реакцию со стороны граждан, соответственно, в целях влияния на сложившуюся обстановку. Нами определены места, наиболее подверженные затруднениям движения из-за нарушения водителями транспортных средств правил остановки стоянки, создающих препятствия для движения других транспортных средств.
Примерно можно назвать такие места? Но я, например, у меня вот есть сомнения, я периодически езжу, например, по Новому Арбату, да, вот там никому в голову не придет бросать машину под углом к проезжей части. На тротуарах я там видел машины, а вот с точки зрения парковки в 2-3 ряда, видимо, это такие более тихие, что ли, места? И какие наиболее такие болевые точки?
Ну, болевые точки – это в любом случае места массового скопления наших граждан. Это торговые центры, это могут быть кинотеатры, ЖД-вокзалы и так далее. То есть, где человек считает, что вот я один-единственный, и
да,
вот я брошу.
На 5 минут, да.
Да,
на
5
минут
брошу и уйду.
Ну, Киевский вокзал – это же ваша, да, епархия, по-моему?
Естественно, да.
Киевский вокзал, Поклонная гора, например, где массовые скопления бывают и в праздники, и в салюты, и...
Да, да, угу. Это наша территория, естественно, нами ведется там жесткая работа, и, соответственно, мы стараемся как пресекать, по большей части, не допускать данный вид правонарушений административных, ну, соответственно, к нарушителям уже предпринимать меры. Работает также отдельный батальон ДПС у ГИБДД по эвакуации транспортных средств, специализируется, который...
Я так понимаю, что это единственное подразделение, которое как бы может опосредованно в отсутствии водителя его наказывать. Потому что если, например, вы видите стоящую там в два ряда или там под углом, или на, как вы сказали, под линиями электрообеспечения там тех же троллейбусов, да, или на тротуаре машину, то если нет водителя, то, соответственно, вы как инспектор, не имеющий у себя под боком, под рукой эвакуатора, да, или не можете его наказать, а, соответственно, нужно вызывать службу эвакуации.
Ну, соответственно, да, городская служба перемещения транспортных средств работает непосредственно с отдельным батальоном дорожно-патрульной службы ГУВД по городу Москве. Вот. И наиболее эффективно, естественно, этот батальон, конечно, борется. Мы больше, конечно, занимаемся профилактикой и конкретным уже привлечением.
А вот если мы вспомним, да, территориальные границы, вот, например, в Центральном округе самое наиболее болезненное болевое место – это Тверская улица, прилегающие бульвары, часть бульварного кольца, которая находится в Центральном округе. Туда в наибольшей степени линейные, скажем, подразделения вызывают службы эвакуации. А вот в Западном округе – это какие самые такие распространенные места, куда приходят вызывать эвакуаторы и проводить массовые эвакуации массовые операции по эвакуации транспортных средств?
Вы знаете, мы, в принципе, работа у нас налажена в этом плане, поэтому у нас фактически нет таких ситуаций, когда затруднено движение транспорта из-за того, что кто-то где-то оставил. Работают наряды дорожно-патрульной службы вдоль движения тех же самых троллейбусов всегда, и даже если там случается дорожно-транспортное происшествие или какой-то инцидент, все очень быстро принимается.
То есть тут секрет планомерности и в охвате.
Естественно.
9700972, напомню, наш эфирный телефон. В студии радио «Комсомольская правда» сегодня командир 2-й роты отдельного батальона ГИБДД УВД по Западному административному округу, капитан милиции Виктор Павлович Кизеев. И мы продолжим после музыкальной паузы и новостей.
Автоклуб. В студии пилот Андрей.
Продолжаем наш автодорожный разговор на волне радио «Комсомольская правда», 97,2 FM, наша эфирная частота. Телефоны не меняются у нас, 9700972. И смс-портал 2320, буквы РКП в начале сообщения. Сейчас я озвучу сообщение, но сначала напомню, кто у нас сегодня в гостях. В гостях у нас сегодня командир 2-й роты отдельного батальона ГИБДД УВД по Западному административному округу, капитан милиции Виктор Павлович Кизеев. Вот, Виктор, пришло смс-сообщение от нашего слушателя, не подписывается он, но вопрос следующий. Как ДПС Западного округа борется со стрит-рейсерами и борется ли вообще? То есть, есть ли проблема, насколько я понимаю, она есть, это Воробьёвы горы и Косыгиново, там прилегающие территории.
Ну, естественно, такая проблема существует в городе, в частности, касающаяся данной категории водителей. Территория Западного округа наименее подвержена у нас скоплению данному виду водителей и владельцев транспортных средств. А в части, касающейся наших граждан, больше всего они доставляют неудобства, естественно, шумом, который от них идет.
И, насколько я знаю, они все свои эти покатушки имеют ночной характер. То есть они ночью собираются и ночью гудят своими...
Да, естественно, если нам поступает информация о скоплении такого количества транспортных средств, естественно, ну, не доходило это ни до каких критических моментов, чтобы что-то применять, какие-то санкции. Естественно, по-хорошему в разговоре объяснялось, что это нарушение...
То есть вы приезжаете на место, если застаете их, беседуете с ними?
Соответственно, да, проводится беседа и о том, что возможно нарушение, возможно последствия и так далее. В принципе, эти люди, они расходятся, и свои намерения они не выполняют.
А скажите, а можно, на ваш взгляд, вот, общечеловеческий и как сотрудника ГИБДД, можно ли это поставить в какие-то, не знаю, подружиться с ними и выселить их куда-нибудь, не знаю, там, за МКАД, и гоняли бы они где-нибудь себе там по какому-нибудь заброшенному, не знаю, аэродрому, автодрому, или все-таки это будет все равно на территории Москвы, это будет мешать людям, потому что я не думаю, что многие из них, вернее, что абсолютное большинство из них, поговорив с инспектором, осознает, какой он, скажем, как он мешает людям спать или отдыхать, или тогда, или там подвергает безопасности жизнь пешеходов и других водителей, и прям прекращает это делать прям сходу.
С точки зрения соблюдения правил дорожного движения, как вы говорите, подружиться вряд ли получится с данной категорией водителей, поскольку налицо нарушение правил дорожного движения.
Поскольку они изначально априори нарушители.
Ну, соответственно, начиная с технического состояния этих транспортных средств и заканчивая тем, естественно, да, как они себя ведут на улично-дорожной сети города, естественно, они нарушают правила дорожного движения, поэтому слово «сдружиться» здесь неуместно. А что касаемо куда-то кого-то выселять, есть у нас автомотоклубы, соответственно, где санкционированы, пожалуйста, есть мотоспорт, есть автоспорт и так далее. Если человеку хочется скорости, хочется адреналина, можно заниматься действительно автоспортом.
Мячиков, в конце концов, есть этот
большой полигон. Ралли-рейды есть для этого. Есть абсолютно легитимные способы этим заниматься и не нарушать при этом никакие законы. Соответственно, данное направление вот, молодежного чаще движения, оно недопустимо, оно угрожает безопасности и их, собственно, и окружающих. Поэтому, ну, хочу отметить, что на территории Западного административного округа мы не сталкиваемся с
проблемой. Проблемы этой не стоит.
Да, как таковой и нет. Есть проблема у нас на улице Косыгина. У нас ведется постоянная планомерная работа с данной категорией водителей. Вот, как вы говорите, смотровая площадка, место ихнего сбора. Ведется работа, и как бы со стороны граждан...
Вот днем там всегда, я сколько раз там проезжал, днем на Косыгин, на Воробьевых горах всегда есть и не один патрули. А ночью эта ситуация сохраняется, патрулируется этот район усиленно?
Да, да, в этом районе у нас несут службы как наши наряды Западного округа, так и наряды 5-го батальона. 5-го спецбатальона дорожно-патрульной службы ГУВД по городу Москве. Соответственно, ведется работа с данной категорией водителей, так и с водителями мототранспортных средств. В частности, недопущение, нарушение ими правил дорожного движения. Это самая основная и главная наша задача. По сей момент мы с данной задачей, думаю, справляемся.
А вот такой в практическом преломлении вопрос. Если вот, ну, грубо говоря, решили вы, например, вы оказались в патрульном автомобиле, решили вы побеседовать со стритрейсером, а он начал с нарушением мыслимых и немыслимых правил и с созданием опасности для других участников движения от вас уходить. Должен ли сотрудник ГИБДД преследовать его, собственно, повторяя все те же самые опасности для других участников движения и для пешеходов? Или лучше, так сказать, забыть и пусть едет все спокойно?
Ну, данное действие регламентировано нашим приказом ведомственным 185-м, поэтому административный регламент работает четко, и все действия сотрудника дорожно-патрульной службы, они полностью регламентированы. Соответственно, наша основная задача – это безопасность граждан. И будет передана марка, номер машины
по постам. По постам просто, чтобы на подъезде к какому-то очередному посту его задержали.
Данная машина, да, должна быть остановлена, чтобы таким образом, чтобы не создавать угрозы для других участников дорожного движения. Соответственно, все эти меры будут выдержаны. Соответственно, нарушитель будет остановлен, к нему будут предприняты меры административного
воздействия. Но гоняться за ним этим приказом не предусмотрено. То есть вы просто передаете информацию по окрестным постам, чтобы рано или поздно он был задержан?
Ну, различные ситуации есть, поэтому это очень субъективное слово «гоняться». То есть организовывать преследование, это уже все по месту решает автоинспектор и примет решение согласно нашему административному регламенту.
Ну что ж, идем дальше. Так, по парковкам мы, по-моему, все сказали, да, тему закрыли. Озвучу я сейчас одну любопытную новость, и из дальнейшего разговора поймете сами, почему. Необычная история, как пишет Автомейл.ру, произошла недавно в английском Манчестере. Значит, угонщики мотоциклов почти на глазах у стражей порядка похитили три дорогих байка: Ямаху, Хонду и другую Хонду. Однако служители закона даже не стали преследовать угонщиков, и вовсе не потому, что им было лень, или у них были менее мощные транспортные средства, или у них был перерыв на обед. Оказывается, полицейские видели, что угонщики не надели шлемы. А это значит, что в случае их преследования молодые люди будут подвергнуты смертельной опасности. И именно на этом основании полицейские отказались от погони, причем руководство полиции Манчестера встало на защиту своих сотрудников. Жизнь людей, пусть даже угонщиков, стоит дороже мотоциклов, а преступников можно будет поймать и позже, благодаря установленным на дорогах камерам видеонаблюдения, сообщает первоисточник. Почему я обратил внимание на эту новость? Потому что мы собирались с Виктором Павловичем, и сейчас, собственно, к этому приступим, поговорить немного о мотоциклистах, о всякого рода скутеристах и прочих людей, которые, ну, как бы разница большая. Мотоциклы все-таки требуют и прав, и определенной категории, и подпадают под все правила, там, обязаны быть в мотошлеме и так далее. А вот что касается всех этих, как я их называю, маломерные суда, почему-то по аналогии с речным транспортом, скутеры до 50 кубиков, они освобождаются почему-то, для меня по абсолютно непонятной логике, не имеют никакой... Вот если я, как бы, ну, не дай бог, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, на автомобиле там совершу какое-то столкновение, то, соответственно, раскручивается вся цепочка, там и статья 12.8, по-моему, да, и так далее. А вот если человек, взрослый, адекватный человек на скутере, без без прав, без шлема, пьяный абсолютно в дугу, совершает такое преступление, там штраф 300 рублей всего. Вот насколько это вписывается вообще в логику? Можно ли с этим что-то делать? Выступаете ли вы с какими-то, скажем, инициативами на эту тему? Может ли ГИБДД вообще выступать с какими-то инициативами на эту тему? И как в Западном округе обстоит с этими людьми дела?
Ну, по поводу инициативы, это прерогатива немножко других органов. Угу. Мы представители исполнительной власти, значит, нам предписано менее широкая компетенция в этом вопросе. Что касаемо водителей мототранспортных средств, хочу отметить, что за 7 месяцев 2010 года на территории обслуживания Западного ГИБДД произошло 49 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспортных средств. Из этих 49 дорожно-транспортных происшествий 5 человек погибло. Слава богу, не пострадал у нас ни один ребенок. В данной категории дорожно-транспортных происшествий наблюдается рост. Ну, небольшой, но все же рост. Поэтому мы...
Но это сезонный, видимо, рост. Это с весенне-летним периодом связанный.
Ну, естественно, да. Наблюдается рост, мы работаем, у нас постоянно ведется на постоянной основе операция МОТО. Я попозже остановлюсь конкретно в целях данной операции. Проходит эта операция, работает на территории города Москвы специальный мотовзвод управления ГИБДД, который именно у нас имеет цели и задачи работа с данной категорией водителей по профилактике и привлечению к административной ответственности. Работа такая ведется. Особенности улично-дорожной сети города таковы, что при управлении мототранспортными средствами водители автомобилей, соответственно, вот данную категорию участников, просто в некоторых случаях не замечают.
Игнорируют.
Не сказал бы, игнорируют. Особенности улично-дорожной сети таковы, что у нас большое количество развязок, пересечений проезжих частей. Поэтому приходится водителю часто маневрировать, часто не знает он дороги, не знает поворота. Соответственно, делает маневр абсолютно нормальный, абсолютно в нем он убедился, но... По стечению обстоятельств, соответственно, у нас мотоцикл быстрее, мотоцикл меньше.
Юрча.
Да. Юрча, как говорится. И происходит столкновение. Могу объяснить, почему. С одной стороны, водитель не предвидит, что где-то может появиться мотоцикл, и забывают об этом водители автомобилей.
То, что он быстрее появляется, да, чем машина, и более неожиданно.
Да, и в то же время мотоциклисты абсолютно уверены в том, что они просчитают и предскажут ситуацию, сложившуюся на дороге. Ведут себя довольно-таки уверенно за рулем, хотя на самом деле большинство из них не имеют такого навыка, с какой скоростью развивается у нас автопром в плане мото, количеством лошадиных сил
и мощность двигателя,
Ну, соответственно, да, мощность двигателя. Поэтому многие из пострадавших в ДТП, они не приспособлены к вождению.
Опыта не имеют достаточно.
Ну, может быть, имеют опыт, но не рассчитали они силы своей, как говорится, машины. И происходят у нас такие плачевные ситуации из-за этого.
Виктор, ну это одна ситуация. А другая ситуация, я был свидетелем не раз и на МКАД, и на радиальных городских трассах, вот типа Кутузовского проспекта, проспекта Мира, что еще, Ленинский проспект, когда сами они, не то что тут как-то ситуация непреднамеренная, вот выскочил, как чертик из табакерки, да, и водитель автомобиля не среагировал. Но сами мотоциклисты иногда, пытаясь использовать свое преимущество, как то более узкий корпус и так далее, пытаются играть в шашки вот в пробке, вертеться по рядам, совершая буквально там за полминуты 25 перестроений, чем вводят в заблуждение, собственно, водители автомобилей и делают процент вероятности столкновения гораздо более высоким.
Безусловно, вы правы. В данной ситуации это одна из проблем борьбы с данным правонарушением данной категории, среди данной категории. Это, естественно, превышение скоростного режима со стороны водителей мототранспортных средств. Это... Беспричинное маневрирование, соответственно, тоже...
Вот, как-то... вот это очень хорошее словосочетание, беспричинное маневрирование. Да,
да, беспричинное маневрирование в потоке. Ну и, соответственно, отсутствие у некоторых должной степени экипировки защищающей.
Как то защита и шлемы.
Естественно, да. Ну и, как мы уже останавливались, навыки вождения. Соответственно, хотелось бы обратиться ко всем водителям мототранспортных средств, попросить их соблюдать правила дорожного движения на территории Западного округа, города Москвы, да и вообще постоянно соблюдать правила дорожного движения и постараться ограничить себя от беспричинного маневрирования, превышения скоростного режима. И, соответственно,
в целях собственной жилищной безопасности прежде всего.
Да, и то же самое рассчитывают, что другие участники дорожного движения тоже будут соблюдать правила. Ну и также и к водителям обратиться с просьбой замечать мотоцикл.
То есть более уважительно, более внимательно друг к другу относиться. Виктор, а что же делать со скутерами?
Ну,
вот помимо этих смешных, на самом деле смехотворные суммы, 300 рублей, да, человек заплатил их и тут же поехал дальше.
Ну, по поводу того, что человек, если совершит, даже управляя скутером, дорожно-транспортное происшествие, в котором кто-то пострадает, это уже будет компетенция следственных органов, соответственно.
Mm-hmm. То есть там не 300 рублей, там все по полной.
Если, да, если имеются пострадавшие, это вы как бы немножко ошибаетесь, никто такими санкциями не отделается. А что с ними делать? Прорабатывают законодатели, такие вопросы прорабатываются, я так же, как и вы, это подчеркиваю.
То есть это регистрация, да?
Из средств массовой информации каких-то, и вот, ну, я думаю, закон до конца будет проработан, принят, и, соответственно, какое-то влияние более действенное на них с точки зрения законодательства будет оказано.
Ну, а вот вы считаете, что вот такой маленький скутер, там, пусть он даже там 48, там, до 50 лошадиных сил, он тоже должен быть зарегистрирован как и полноценное транспортное средство, человек должен, обязан быть законодательно, быть в шлеме, соответственно, и соблюдать все правила, которые мы все остальные соблюдаем на дороге.
Ну, учитывая печальные цифры статистики, я думаю, это одно из действенных способов борьбы за безопасность тех же участников дорожного движения, о которых мы сейчас с вами разговариваем. Угу. Вот. Если такой закон будет принят, естественно, будем с ним работать.
Будет пока легче и проще.
Ну, не знаю, не могу вам таких гарантий давать.
Скажите, я слышал, что на законодательном уровне обсуждается вопрос введения подкатегорий даже вот в категорию А мотоциклетной, там вот по классу, по типу двигателя и так далее. Это имеет смысл или мотоциклы не будут затронуты?
Ну, имеет смысл или не имеет, это решит у нас и руководство, и правительство Российской Федерации. Естественно, мы посмотрим, что примут. Как примут, так и мы будем работать в данном направлении. Как бы решение в любом случае остается в руководящем составе.
Виктор, полторы минутки у нас остается. Начало учебного года не за горами, считанные чуть более недели остается. Что делается, так очень сжато и коротко, что делается для предотвращения, в общем-то, неизбежного роста, наверное, детского травматизма на дорогах в связи с возвращением в школы?
С 16 августа по 12 сентября на территории города, соответственно, территории Западного округа проводится профилактический рейд «Снова в школу». Основные его задачи – это адаптация детей после летнего отдыха к городским условиям, соответственно, предупреждение случаев дорожно-транспортных происшествий с участием детей на территории обслуживания, проверка состояния совершенствования организации дорожного движения на дорогах, непосредственной близости от детских общеобразовательных учреждений, оказание практической помощи педагогам в организации проведения занятий с детьми и обучения, проведение широкой разъяснительной работы среди участников дорожного движения. По вопросам соблюдения ПДД, это беседы на автотранспортных предприятиях, это работа непосредственно в школах.
То есть не только с детьми, но и с водителями.
С водителями, с педагогами.
Сюда же и общественный транспорт, и служебный транспорт относятся.
Да, естественно, размещение объявлений на бегущих строках общественного транспорта, рекламных табло в предприятиях и так далее. Это общая, очень широкая работа, которую сейчас мы
прошлые годы что показали? Удается ли как бы не допустить вот резкого всплеска травматизма детского, в частности, на дорогах после начала учебного года, благодаря вот этим мероприятиям?
Естественно, это довольно-таки эффективный способ, который наиболее пригоден для работы в наших условиях. Мы будем всегда работать, очень давно мы работаем в этом направлении. Безопасность детей у нас на дорогах – это первоочередная задача в любом случае. Хотелось обратиться к водителям с просьбой быть внимательным, осторожным при проезде остановок общественного транспорта в зоне действия знака «Дети». Особенно в местах строго соблюдайте скоростной режим. Пропускать пешеходов, переходящих проезжую часть по пешеходному переходу. И родителей хотелось бы попросить своим положительным примером прививать детям навыки безопасного поведения на дороге и уберечь от беды. Это наша с вами основная задача.
Ну, абсолютно, абсолютно подписываюсь я под всем, что вы сказали. К сожалению, поджимает нас время. Благодарю вас за интересную беседу. Напомню, в гостях у программы «Автоклуб» был командир 2-й роты отдельного батальона ГИБДД УВД по Западному административному округу Москвы, капитан милиции Виктор Павлович Кизеев. Удачной вам службы и поменьше нарушителей.
Спасибо большое.
А мы с вами услышимся ровно через неделю. Пока.
эфире «Автоклуб». В студии пилот Андрей.
Ну что, поехали?
Наш экипаж стартует на волне 97,2 FM в Москве. Телефон для прямой связи с нами 97 00 972.